Это уже ваше третье заявление об уходе, только за последний месяц, Малассен. Мне все-таки придется потратить 5 минут, чтобы привести вас в чувство, но ни минуты больше».
«Ни секунды, Ваше Величество, я увольняюсь, и это не обсуждается». Я уже держался за ручку двери.
«Никто и не собирается обсуждать, но я бы хотел узнать причину».
«Никаких объяснений. Мне надоело. Этого достаточно».
«В прошлый раз вам тоже надоело. И в позапрошлый. Вам хронически надоедает, Малассен. Это у вас врожденное».
Она не просто сидела в своем кресле, она в него вросла. Такое тщедушное тельце, мне все время казалось, что она сейчас провалится за подушки. Сидящая на шее, как на острие кола, несоразмерно большая по сравнению с телом голова, спокойно покачивалась, как у черепахи за задним стеклом автомобиля. «Вы вернули бедняге его рукопись, даже не прочитав, а мне пришлось расплачиваться».
«Да, я знаю, Макон меня предупредила. Она так разнервничалась, бедняжка. Фокус с перевернутыми страницами?»
Ее все это явно забавляло. Я всегда попадался в этих играх в объяснялки.
«Верно. Хорошо еще, что все здание не спалил».
«Ну что ж, нужно будет выгнать Макон. Это ее работа — правильно складывать страницы. Я вычту с нее за убытки».
Тоненькие ручки и маленькие, точно игрушечные пальчики. Как у пупса, резиновые кулачки на шарнирах. Может быть, это меня довело. Мне они так надоели, эти резиновые ладошки. У малыша и у Верден, конечно же, тоже. Верден — младшенькая, поскрёбыш. Да и у Клары, если приглядеться. У Клары, которая завтра выходит замуж, тоже кукольные ладошки.
«Выгнать Макон? Это все, что вы можете сказать? Вы уже уволили сегодня 6 наборщиков. Вам этого мало?»
«Слушайте, Малассен».
Спокойствие человека, который не собирается ничего объяснять.
«Слушайте внимательно. Ваши печатники не только опоздали на 6 дней, они к тому же захотели меня прокатить. Полюбуйтесь-ка, чем это пахнет?»
Не предупредив об опасности, она сунула альбом мне под нос. «Подарочный вариант. Ян Вермеер. Лучше, чем в оригинале. Заплатить бешеные деньги и поставить на полку в библиотеку какого-нибудь респектабельного буржуа, дантиста-хирурга».
Ян Вермеер Дельфский. Голландский живописец.
«Мило.
Вас не просят посмотреть, Малассен. Вас просят понюхать. Что вы чувствуете?»
Обыкновенный новый переплет с пылу, с жару из типографии. «Клей и свежая краска».
«Свежая? Как же? Но какая именно?»
«Что, простите?»
«Какая именно краска?»
«Прекратите этот балаган, Ваше Величество. Откуда мне знать?»
«Винель-63, любезный. Через 7-8 лет от шрифта пойдут рыжие круги, и альбом можно будет сдать в макулатуру. Эта дрянь химически нестойкая. Должно быть, завалялась на складе, и они решили подсунуть ее нам. Скажите лучше, как вам удалось избавиться от этого зверя? Я видела, как он уходил. Удивляюсь, что вы еще живы».
Менять ни с того ни с сего тему разговора — это было в ее манере. «Сделал дело, иди дальше».
Я превратил его в литературного критика. Отдал ему какую-то невостребованную рукопись, сказал, что это моя. Спросил его мнение, совета. Одним словом, выпустил пар.
Это на самом деле был мой коронный прием. Авторы, чьи романы я не принял, сами подбадривали меня в своих письмах. «В этих страницах столько чувства, господин Малассен. Когда-нибудь у вас получится. Берите пример с меня. Не сдавайтесь, писательство требует большого терпения». Я тут же отправлял ответ с изъявлениями благодарности.
«И что, действует?»
Она посмотрела на меня удивленно и недоверчиво.
«Да, Ваше Величество, действует, бьет без промаха. Но мне это надоело. Я ухожу».
«Почему?»
«И в самом деле, почему?»
«Вы испугались?»
«Представьте, нет. Правда, эта фраза о смерти не давала мне покоя, но Громила здесь совершенно ни при чем».
«Вас, верно, удручает гуманность вашей профессии? Может, вы хотите попробовать недвижимость? Топливно-энергетический комплекс? Банковский бизнес? Или вот, Международный валютный фонд? Рекомендую лишить финансовой поддержки какую-нибудь развивающуюся страну под предлогом, что она не может заплатить по долговым обязательствам. Я прямо вижу вас в этой роли. Обречь миллионы на голодную смерть».
Она все время высмеивала меня в этом грубовато-заботливом тоне. И в конечном счете всегда возвращала меня в строй. Но не на этот раз, Ваше Величество, на этот раз я умываю руки. Она, должно быть, прочитала это в моем взгляде. потому что привстала, опершись на свои пухленькие кулачки, при этом ее огромная голова, казалось, готова была упасть на бювар, как перезревший плод.
«Повторяю в последний раз, специально для идиотов!»
Она работала за каким-то убогим металлическим столом. Да и весь кабинет больше походил на келью монаха, чем на директорское логово. Ни с тем барочным интерьером императорских резиденций, где я сам отдавался творчеству, ни со стихией стекла и алюминия Калиньяка, директора по продажам, и рядом не стояло. Что до дислокации, хуже она для себя во всей конторе места не нашла. По внешнему виду ее можно было бы принять за секретаршу на полставки ее самой последней пресс-атташе. Ей нравилось, чтобы ее служащие работали бы, да, имперфект в условном, в комфортной обстановке и подтирались батистовыми платками. Сама же она оттачивала свой образ маленького капрала в скромном мундире среди расфуфыренных маршалов империи.
Маленьким капралом традиционно называют Наполеона I, который, даже будучи императором, не расставался со своим серым походным сюртуком.
«Слушайте, Малассен, я вас нанимала как козла отпущения, чтобы на вас орали, а не на меня, чтобы вы глотали ругательство, пуская слезу в нужный момент, чтобы вы разрешали неразрешимое, залезая на крест, короче, чтобы вы подставлялись. И вы прекрасно это делаете. Вы крайний в первом ряду. Никто в мире не сможет подставляться лучше вас. Знаете почему?»
Она мне это говорила 100 раз. «Потому что я родился козлом отпущения. У меня это в крови. Вместо сердца магнит, притягивающий стрелы». Но на сей раз она прибавила.
«И не только, Малассен. Есть еще кое-что. Сострадание, любезный, сострадание. У вас редкий порог. Вы сострадаете. Только что вы переживали за этого недоразвитого великана, который разносил в щепки мою мебель. И вы так хорошо прочувствовали природу его несчастья, что своим гением превратили жертву в палача, непризнанного писателя, во всесильного критика. Это именно то, в чем он нуждался. Только вы умеете понять такие простые вещи».
Голос у нее, как визг старой мельницы, нечто среднее между писком восторженной девчушки и кряхтением дряхлой колдуньи, которой уже все приелось. Что ее заводит, так это не вещи, это их суть.
«Вы страдалец вдвойне в этом посредственном мире, Малассен!»
Руки вспархивали у нее перед носом, как два жирных мотыля.
«Даже мне удается вас смутить, что уж и говорить!»
Она вонзила пухлый указательный палец в свою впалую грудь.
«Каждый раз, как ваш взгляд останавливается на мне, я так и слышу, как вы спрашиваете себя, как такая громадная голова могла вырасти на таком тщедушном обрубке?»
Ошибочка. У меня были свои мысли на этот счет. Удачный пример психоанализа. Голова в порядке, а вот тело ни к черту. Голова пользуется своим здоровьем в полной мере. Одна голова наслаждается благами этой жизни.
«Я так и вижу, как вы штудируете историю моих скрытых переживаний. Несчастная любовь для начала или слишком рано осознанная абсурдность этого мира, наконец, все то же исцеление психоанализом, который вынимает сердце и бронирует мозг, волшебный диванчик, где решаются все проблемы. Не так ли? Эгоцентризм прежде всего. Скажете нет?»
«Вот блин».
«Послушайте, Ваше Величество, вы единственный из моих подчиненных, кто открыто называет меня Ваше Величество. Остальные это делают у меня за спиной. И вы хотите, чтобы я обходилась без вас?»
«Слушайте, мне надоело. Я ухожу, вот и все».
«А как же книги, Малассен?»
— завопила она, выпрямившись как пружина.
«Как же книги?»
Широким жестом она указала на стены своей кельи. Голые стены. Ни единого тома. И тем не менее, мы словно оказались в самом сердце национальной библиотеки.
«Вы о книгах подумали?»
Белое колени, глаза вылезают из орбит, сиреневые губы и здоровенные, побелевшие от напряга кулаки. Вместо того, чтобы раствориться в кресле, я тоже вскочил на ноги и в свою очередь заорал.
«Книги, книги, это слово не сходит у вас с языка. Назовите хоть одну».
«Что?»
«Назовите хоть одну, название какого-нибудь романа, все равно что, крик души, ну же!»
На мгновение она задохнулась, оцепенев от неожиданности. Промедление стоило ей партии.
«Вот видите!» — ликовал я. «Не получилось ни одной! Скажи вы мне «Анна Каренина» или «Биби Фрикотен», я бы остался!»
И уходя, «Ну, Джулиус, идем отсюда!» Пес, сидевший у самой двери, оторвал от пола свой грузный зад.
«Малассен!»
Я не обернулся.
«Малассен, вы не увольняетесь! Я вас вышвыриваю! От вас несет хуже, чем от вашей собаки, Малассен! Вы отбросы человечества, ничтожество! Вас смоет в унитаз, мне и на педаль нажимать не придется! Убирайтесь к черту, чтобы я вас больше здесь не видела, и приготовьтесь оплатить счет за погром!»